Тема нашей сегодняшней лекции – разрушение второго храма. Та самая стена плача, которая осталась у нас со времен разрушения храмов. Стена, которой еврейский народ сохранил возможность плакать 2000 лет после разрушения второго храма. По всей видимости, имеет что-то очень глубокое внутри сердца каждого еврея, каждого, кто идентифицирует себя с еврейскими ценностями. И сегодня пытаемся поговорить о том, что же на самом деле произошло в мире после того, как храма в нем уже нет. То есть в чем суть плача? Мы плачем лишь о том, что вот было у нас такое место, которое было существенным в каком-то аспекте само по себе, и вот оно у нас пропало, поэтому мы оплакиваем то место, которого у нас сейчас нет, либо на самом деле мы оплакиваем то состояние мира, которое когда-то было, а потом пропало навсегда, и от него не осталось ничего. Это мир, которого больше нет. Для начала я хочу начать очень нестандартно с пасхальной агады, хотя, казалось бы, она не имеет никакого отношения к нашей лекции. В пасхальной агаде самый первый кусочек, который мы читаем, рассказывая об исходе из Египта, исполняя заповедь рассказа об исходе из Египта, Маасе Раби Акива, история, которая произошла с Раби Акивой в Бней Браке. И раз эту заповедь в Песах, заповедь о вспоминании об исходе из Египта, мы каким-то образом начинаем с этих слов, наверное, в них есть что-то очень существенное для исхода из Египта. А поскольку во время исхода из Египта как раз и раскрылся тот Творец, слава которого раскрывалась в Иерусалимском храме, то, по всей видимости, и к храму каким-то образом это будет иметь свое отношение. Итак, история следующая. Маасе бе-Раби Элиэзер, Раби Игашу, Раби Элазар бен-Азария, Раби Акива, Раби Тарфон, шагаю мисубим бе-Бней Брак, вегаю мисаприм бе-Ицият Мицраим, коль эту алайла, עד שבאו תלמידיהם ואמרו להם, רבותינו, הגיע זמן קריאת שמע של שחרית. История про раби Элиэзера, раби Игашу, раби Элазара бен Азарию, раби Акиву и раби Тарфона, которые сидели в Бнебрак во время пасхального седера и рассказывали об исходе из Египта всю ту ночь, пока не пришли их ученики и не сказали, учителя наши, наступило время чтения утренней молитвы. Возникает вопрос, какая сила привела всех этих мудрецов раби Акиву? Что они делали у Раби Акивы в день пасхального седера? Ну, для начала, кто были эти люди? Раби Элиэзер был учителем Раби Акивы по линии Бейт Шамай. Раби Игашу был учителем Раби Акивы по линии Бейт Гилель. Раби Элазар бен Азария был наси поколения в то время. Он был руководителем еврейского народа, президентом Израиля. Ну, сам Раби Акива, который был у себя дома. И Раби Тарфон, который фигурирует в Мишне, как человек, который во всем спорит с Раби Акивой. То есть Раби Акива и Раби Тарфон, они два оппонента в вопросе того, как видеть действительность в этом мире. Раз у них возникают споры в вопросах устной Торы, значит, они просто принципиально по-разному видят действительность этого мира. Что всех этих людей привело к Раби Акиве? Случайность? Просто решили, как люди иногда на Песах, кто-то в кибуц едет поразвлечься, Песах провести, кто-то еще куда-то. Так что вот, провести праздник. Вот, проводили они праздник. Или все-таки нет. Это первый вопрос, который нам необходимо понять. Комментаторы объясняют нам, что они совершенно не случайно, все эти учителя собрались возле Раби Акивы, а именно их встрече предшествовала некая другая история, которая приводится в Талмуде в конце трактата Макот. Написано так. «Веквар гая Рабан Гамлиэль, вераби Элазар бен Азария, вераби Игашу, вераби Акива». Шли Рабан Гамлиэль, который был тогда на сей Израиль, президент Израиля, и Раби Элазар бен Азария, которого назначили вместо Рабана Гамлиэля, и Раби Игашу и Раби Акива, четыре мудреца. Гаюми галхим бадерах, они шли по дороге. Вышаму коль гамуна шелероми митлата меа весримми. Они услышали громкий клич римлян с их площадей на расстоянии 120 миль. То есть они слышали страшный ликование, страшное ликование римских солдат, римской власти на очень большом расстоянии. Витхилу бухины начали плакать. Все мудрецы начали плакать. Речь идет о периоде в течение 70 лет после разрушения храма, когда еще была надежда, что, может быть, еврейский народ своими поступками приведет мир к тому, что как между первым и вторым храмом прошло 70 лет, и храм был построен. Также после второго храма в течение 70 лет будет построен третий храм, и Бар-Кохба окажется Машиахом, который сможет в этот храм внести еврейскую духовность так, что больше никогда храм не будет разрушен. То есть речь шла как раз о том самом последнем периоде тех 70 лет, когда третий храм, безусловно, мог бы быть построен. Итак, все эти мудрецы заплакали, услышав то, как ликуют римляне. Раби Акива не сахек. Раби Акива радовался. Амрулу митнеймат а не сахек. Спросили, чего ты радуешься? Амар лаве митнеймат эмбухим. Он говорит, а чего плачет? Амрулу галелу кушин. Эти черные негры. Имеется в виду римляне. Почему римляне черные? По той причине, что черный это тот, кто впитывает свет и ничего не излучает. По определению, да? Черный тот, кто впитывает, тот, кто весь мир тащит на себя и ничего не отдает миру. Черный цвет. Это из физики мы знаем. В данном случае точно такое же значение. Галелу кушин, шимиштахавим ла отцавим у микатрим ла водат кухавим. Те, которые кланяются камням и совершают воскурение своим истуканам. Юшвин бетах ве ашкет. Они сидят в уверенности и в спокойствии. Вану бейт гадом раглей лукейну сару беш, волонивке, а мы дом основания Бога нашего сожжен огнем, и разве мы не заплачем? Так мудрецы объяснили раби Акиве, по какой причине они заплакали, услышав восклицание римлян. Амар лахен, отвечает им раби Акива, лахен они мицахек, умалу аврей рацино как, лосей рацино лихат каме вихаме, говорит раби Акива, поэтому я радуюсь. Что если те, кто нарушают волю Творца, у них такая судьба, у них такое ликование, у них такое веселье, у них такая радость и такое внешнее счастье, которое, на первый взгляд, людям кажется счастьем. Если у них так, то тем более тем, кто исполняет волю Творца, будет, в конце концов, дана большая радость и большое духовное удовлетворение. Шуфпам, еще один раз, еще одна история. Гаю, Олим, Иерусалим, поднимались эти мудрецы к Иерусалиму. Киванши и Гиула Гара Цуфин, когда они пришли на Гара Цуфин, с которой виден Иерусалим, виден старый город. Карубик Деге, они порвали одежду свою, как то и требует Галаха. Галаха требует от человека, как только он видит один из городов Израиля в состоянии разрухи, порвать свои одежды в знак траура. Они порвали одежду. Киванши и Гиула Арабай, когда они подошли к храмовой горе, Рау Шуаль Йоцеми Бейт Кодеш Кодашим, они увидели лисицу, которая выходит из святой святых. Итхилу вен бухим. Начали они плакать. Раби Акива мицахек. Раби Акива улыбается. Амруло, сказали ему, митнимата мицахек. Спросили, почему ты как бы неправильно перевести веселишься, неправильно перевести радуешься. Ну скажем, почему ты улыбаешься. Амарла ген митнимата мбухим. Говорит он, почему же вы плачете? Амруло, маком шикатубу вегазара коров юмат. Место, о котором написано, что чужестранец, который подойдет, будет умерщвлен. Имеется в виду не только не еврей, а даже еврей, который не коин. Если он подойдет к святой святых, если он войдет в ту часть, которая разрешена только для когенов, то он подлежит смерти. Вакшав шуалим галкубо. Сейчас лисы идут по этому месту. Вело не в кей, разве мы не будем плакать? Амар лахен. Отвечает им раби Акива. Лахен ани мицахек. Поэтому я и улыбнулся дектив. Как написано у пророка Исаии, «Веидали эдим нейманин эт Урия Рокурен вет Захария бен Ивархая». Как говорит Исаия, «И поставил я себе свидетелей верных Урию Каена и Захарию бен Ивархия». То есть Исаия говорит, что есть два верных, два истинных свидетеля. Пророк Захария и пророк Урия. Говорит дальше раби Акива. Виктимай ньян Урия, цель Захария. Какая разница между ними? Какая связь между ними? Урия бы мигдаш решен. Урия был в первом храме. В Захарии бы мигдаш не. Захарий был во втором храме. То есть имеется в виду на момент разрушения первого храма. Эл тала катуб невуатошель Захарий. Невуатошель Урия. Но пророческое видение связало нам пророчество Захарии с пророчеством Урии. Бе Урия актив. По поводу Урии написано. Лахем виглалхем сион саде тихареш. В пророчестве Урии написано, поэтому из-за вас Сион, как поле, будет распахнут. У Захария написано, пророке Захария написано, «Од ешвузки нивыски нот бехувот Иерушалаем». Что еще вернутся, еще будут сидеть старики и старухи на улицах Иерусалима. То есть два пророчества. Одно про разрушение храма, второе пророчество Урии, второе про восстановление храма, про восстановление Иерусалима, пророчество Захария. И говорит раби Акива, «Ачилони кайманы буатоши люрия, пока не восстановилось, пока не исполнилось пророчество Урии, гайки не тверяй, шелотик каен, но была прошлым Захария. Я опасался, что не сможет исполниться пророчество Захария. Что значит снова вернуться старики и старухи? Для того, чтобы снова вернуться, необходимо сначала быть изгнанным. Вахшавшими кайманы его отношили Урия, а сейчас, когда восстановилось, исполнилось пророчество Урии, боядошими его отношили Захария Миткаеми. Очевидно мне, что и второе пророчество о возвращении тоже будет исполнено. Белашон азе амруло Акива Нихантану, Акива Нихантану. И таким языком ответили ему мудрецы: Акива, ты утешил нас, Акива, ты утешил нас. Что это имеется в виду? Что здесь происходит? О каком утешении говорят мудрецы Мишны? Что значит Раби Акива их утешил? Периодически нам приходится исполнять очень тяжелую заповедь с очень непонятными границами и рамками, как Нихума Велим, утешение скорбящих. Когда человек умирает близкий, то люди к нему приходят и начинают его утешать. А как утешать? Не знаю. Вот что люди не знают, как исполнить эту заповедь вообще? Когда у моего учителя умер близкий родственник, он сидел 7 дней, то я тоже пришел для того, чтобы его утешить, и абсолютно был не готов к тому, чтобы сделать какое-то действие в данном направлении. Кстати, он начал меня утешать. Он начал меня утешать, да, в результате. Но с тех пор я немножко понял, как устроена эта заповедь. Что такое ленахем? Что такое утешить? Ведь в данном случае мы видим, что мудрецы порвали свои одежды и плакали о разрушенном Иерусалиме. И Раби Акива каким-то образом смог их утешить. Что такое утешить? Ну, есть несколько возможных точек зрения. Одна это, когда приходишь к человеку, который скорбит. Надо его как-то развлечь, рассказать какой-нибудь анекдот. Либо рассказать, объяснить ему, что все не случайно сказать. Раз умер, значит, так и должно быть. Значит, хорошо. Значит, к лучшему и так далее. Либо как-то так сказать, что в мире нет случайности, поэтому все закономерно, разномерно, так можно и утешиться по этому поводу. Но это какой-то странный способ утешения. Явно видно, что здесь в порядке. Если рассказать ему какой-то анекдот для того, чтобы его отвлечь, то это неправильно, потому что Авель должен в течение 7 дней пребывать в состоянии траура. У него есть заповедь быть в состоянии траура. Не отвлечься от своего траура. Не развлечься, не забыть. А наоборот, ему запрещено выходить из дома. Ну, сидит в рваной одежде, ему запрещено много других вещей, много у него ограничений всевозможных есть. То есть его суть пребывания в трауре. Поэтому утешение, оно должно быть таким, не чтобы вывести человека за рамки своего горя, а утешить его в его горе. Как же его утешать? Что же для этого нужно сделать? А нужно сделать для этого очень. Когда у человека был тот близкий родственник, либо та причина, о которой он горюет, то эти вещи являлись неотъемлемой частью его жизни. Сегодня он их потерял. И нехама утешение предполагает возможность показать человеку путь, как он может идти дальше без того, что он потерял. То есть ленахем это не отвлечь, это не развлечь. Ленахем это показать, как можно человеку идти дальше, несмотря на ту потерю, которую он получил. В этом суть утешения. Это то, что сказал Раби Акива мудрецам. Мудрецы плакали и рвали одежду по поводу разрушенного Иерусалима. И Раби Акива говорит им, что я вижу, как несмотря на это горе, можно пройти дальше. Я вижу, что если нечестивые римляне черного цвета радуются и ликуют, то в конце концов еврейский народ, когда будет отстроен третий храм, он тоже придет к этому, он тоже придет к радости их ликованию. Причем намного больше и намного более существенной и охватывающей все структуры наших душ, все структуры нашей духовности. А как идти к этому, я тоже вижу, говорит Раби Акива, потому что Творец, безусловно, рассматривает наш период жизни, вот это разрушение второго храма, как временный. И в конце концов мы придем дальше к цели, надо идти. Когда они видели разрушение Иерусалима, то Раби Акива тоже говорит, что разрушение Иерусалима являлось шагом на пути исполнения второй части пророчества. То есть разрушение Иерусалима, о котором говорит Исаия, было первым шагом на пути исполнения второй части пророчества, пророчества Захарии, о том, что еще старики и старушки вернутся снова на улице Иерусалима. Еврейский народ, который пройдет сквозь еще одно изгнание, в конечном счете сможет раскрыть перед собой то самое божественное присутствие. Возникает вопрос, теперь, как же идти дальше? Ведь Линахем, как мы с вами говорили, утешить, предполагало дать возможность человеку пройти сквозь потерю, идти дальше по жизни. Куда же идти? Как идти? Какой путь Раби Акива предполагал для мудрецов? Вернувшись назад в пасхальной Агаде, с которой мы начали, мы можем сказать, что тот факт, что все мудрецы, ведущие мудрецы поколения Раби Акивы, собрались в доме Раби Акивы в праздник Песах, свидетельствует о том, что они приняли его утешение и собрались в праздник Песах сразу после этих событий, которые описаны в Талмуде в трактате Макот, для того, чтобы свидетельствовать о том, что утешение Раби Акивы правильно. Что Раби Акива действительно показал тот путь, по которому можно идти в условиях отсутствия Божественного Света, в условиях отсутствия Шхины, в условиях отсутствия храма для того, чтобы прийти к третьему храму. Мудрецы собрались в доме Раби Акивы для того, чтобы свидетельствовать, что Раби Акива прав. Что Раби Акива сказал? Раби Акива не сказал, что нужно не рвать одежды. Раби Акива не сказал, что не нужно плакать. Раби Акива не был реформистом, это нужно понять. Он не призывал людей перестать совершать траур по Иерусалиму. Он не отменил девятый ава. Но он показал путь, которым можно идти сегодня для того, чтобы раскрыть перед собой божественное присутствие и в конце концов привести к этому миру. Давайте пытаемся понять, что же на самом деле Раби Акива сказал мудрецам немножко более глубоко. Итак, еще раз. Шли великие мудрецы поколения Раби Акивы и услышали голос римлян, который раздавался на 120 миль вокруг. 120 миль – это максимальное возможное распространение силы Исава, то есть состояние, когда сила Исава, брата Якова, от которого произошли римляне, суть которого – ненависть по отношению к Исаву, когда распространяется до предела. Мир того времени Раби Акивы, он целиком и до предела, в нем распространилась сила западной цивилизации, построенной на неверие в будущий мир. На жизнь ценностям только этого мира. На отсутствие ламаба, на отсутствие духовности, грубо говоря. То есть духовность есть в этом мире, но какая духовность? Театр, цирк, кино, искусство. Те замены духовности божественной, которые человек был вынужден создать для того, чтобы в послерабочее время можно было куда-то зайти и немножко отдохнуть душой. Вот для отдохновения души и существует вся человеческая культура. Вот эта культура заменяет еврейство. На первый взгляд, когда мудрецы Раби Акивы видят, что весь мир для евреев потух, что мир разрушен, что храм разрушен, место связи с Богом уничтожено, на первый взгляд не возникает у нас вообще представления, как же можно жить дальше. Нет будущего, нет никакой надежды. Силы народов этого мира распространяются до бесконечности, распространяются до предела. При этом Раби Акива видит весь этот шаг, все это состояние, как промежуточное, как то время, пока еще просто не исполнилось пророчество Захарии, но уже исполнилось пророчество Урии о том, что Сион Саде Тихареш, что Сион будет распахан как поле. Беглалхер, за вас. Что имеется в виду вообще? Ну, во-первых, во времена Раби Акивы как раз это пророчество исполнилось в явном виде, когда император Адриан дает указание распахать Иерусалим, распахать его так, чтобы не осталось в нем никаких свидетельств о жизни. Такое указание дает император Адриан. Но пророк Урия имел в виду разрушение первого храма в первую очередь. Второго храма лишь в вторую очередь. В первую очередь он говорил разрушение первого храма. А там никто ничего не пахал. Что же он имел в виду? Что же он имел в виду? Мудрецы сказали, Магараль из Праги говорит, что путь к храму проложили отцы. Наши праотцы проложили вообще нам путь к храму. А именно, что имеется в виду, что Авраам Авину был первым человеком, который увидел это место издалека. Когда Творец дает испытание нашему праотцу Аврааму принести в жертву своего сына, это написано «Ваярет макома гумирахок». Он видел это место издалека. То есть наши праотцы в результате связи с Богом своей, которую они сами раскрыли, были в состоянии места храма, места божественного присутствия, просто сами увидеть. Просто было видно, какое место, на каком месте нужно строить храм. Это было очевидно. Как то сказал Авраам, «Бегар Хашем Ирае». На горе Бога будет ясно какое точное действие он там должен был совершить. Авраам называет храм горой. Гар Хашем Ирае. Ицхак называет храмовую гору полем. Как написано, «Ваяца Ицхак ласур бесаде». Когда Ицхак встретился с Ривкой, которую привез ему Илиезер из Дамаски, раб Авраама, то написано «Ваяца Ицхак ласур бесаде». Комментаторы говорят, что он был на храмовой горе. Он пришел молиться на храмовую гору. При этом почему-то он называет ее полем. Молиться на поле. По поводу Якова написано, когда Яков шел для того, чтобы жениться в Вавилоне, по дороге село солнце внезапно, и он должен был заночевать. Он заночевал в Бейтеле на храмовой горе. Известно, мне что-то противоречит, но разрешается, как может быть, в Бейтеле или на храмовой горе одновременно. Сейчас это не тема нашего обсуждения. На всяком случае, Яков, увидев это место, говорит «Манурава макомазе, эйнзе ким бейтелуким». Как страшно это место, не иначе, как это место Бога. Как Яков называет это место, место храмовой горы, он называет его Бейт, Бейт-Элуким, дом Бога. Обратите внимание, Авраам называет храмовую гору горой. Что такое гора? Гора – это место, которое можно отличить от другого. Оно индивидуальное, оно специфическое. Но нет связи между человеком и этим местом. Человек может видеть отдельно стоящую гору, но он не хозяин этой горы, у него нет связи с этой горой. Для него эта гора отлична от других. У нее есть название. Гора Бога. Но она еще гора. Нет еще связи между ним и между этим местом, которое является местом Бога. То есть горой. То есть человек понимает его, воспринимает его как особое место, но связи еще нет. Как Ицхак называет храмовую гору, называет ее сады. Что такое сады? Поле. Поле уже имеет связь с хозяином. У поля есть хозяин. Хозяин не живет на поле. Он на нем может быть, он на нем может осуществлять с ним какую-то связь, он может быть хозяином этого поля. Но он там еще жить не может. А Яков называет уже байт, дом. Для Якова храмовая гора – это тот дом, в котором он живет. Что такое дом? Это полное присутствие хозяина, раскрытие связи. Это место, в котором человек пребывает для того, чтобы там осуществлялась его воля. Таким образом, мы видим последовательно, как наши праотцы, как сказал Магараль, проложили путь к храму. Авраам этот храм увидел, Ицхак уже восстановил с ним связь, а для Якова это просто был дом. Для Якова это было абсолютное место связи. Так шаг за шагом наши праотцы проложили дорогу к храму. Обратите внимание, на самом деле, на то, как можно из тонкости текста увидеть на самом другие уровни вообще-то информации. Так, если на первый взгляд посмотришь, не глубоко, ну, на горе Бога увидится. Почему гора Бога? Ну, так, ну, решил так назвать, на горе Бога. Или там редактор так написал, на горе Бога увидится. А Ицхак назвал почему-то, пошел гулять на поле. А какое это было поле? Может, вообще не то. А почему вдруг написано, что он пошел гулять на поле? Поле – это вообще не место для прогулок. Поле – это место совершенно другое. Человек идет гулять, он идет гулять куда-то в другое место. Почему? Мы видели вообще, кто-нибудь на полях ходит гулять, только воровать горох, я знаю, ходили на поля. Больше никто не ходит. Поэтому так можно читать по-рабоче-крестьянски. Оказывается, в результате без понимания чего бы то ни было. А можно анализировать так, как это анализировали наши мудрецы. А все это еще раз Моше Рабейну получает на горе Синай. Что говорит Урия? Урия, который пророчествует во времена пророка Исаии. И говорит Урия так. Цион саде тихареш. А именно, что за грехи еврейского народа, беглалхем из-за вас, Цион будет распахан как поле. То есть, что имеется в виду? Как дом он будет разрушен. То есть, место связи будет потеряно. Но как поле он остается. Не то, что он будет разрушен как дом, и не останется связи никакой, может быть, максимум как гора, которую евреи будут идентифицировать, но не будет с ними никакой связи. Для евреев это всегда останется как поле. Цион, саде, тихареш. Останется взаимосвязь, останется хозяйствование и связь между полем и между еврейским народом. Не прекратится существование эта связь, она, безусловно, сохранится. И посмотрите, что говорит Яков, теперь, если мы его слова правильно анализируем чуть больше. Говорит Яков, «Манурава макомазе», насколько страшно это место, «Эйнзе ким бейтелуким». Нет его, как страшно это место, нет его, но вот это дом Бога. Комментаторы объясняют, что Яков Авину вообще предвидел разрушение храма и строительство второго храма. Он говорит, как страшно это место. Страшно Нура в смысле того, что человек, который окажется в этом месте и сможет осуществить с этим местом связь как со своим домом, то есть полную ясную связь, то не может не возникнуть состояние страха, то есть тончайшего душевного, духовного трепета от этого дома, от тех явлений, которые он там увидит. И говорит Яков, «Ману рама помазе, насколько оно страшно, эйнзе, ну нет его, он разрушился, ким бейкашер». И снова он становится бейтулуким, то есть он снова построится, снова будет построен как дом. Говорит Яков, снова произойдет строительство его, как дома снова восстановится эта связь. Боль разрушения храма, боль разрушения и потери того самого места, о котором можно сказать манура, насколько вселяет оно в сердце тяжелейшее состояние духовного трепета. Манура рамакомазе, как оно страшно. Эта потеря приводит нас к состоянию потери. Как же, куда двигаться дальше? Что мы потеряли? Про Иерусалим сказано, что Иерушалаим Ир Клилат Йофи, город, является совершенством своей красоты. Как сказано в Талмуде, в трактате Идушин, что 10 мер красоты были спущены в этот мир, 9 из них пришли на Иерусалим, а одна мера на весь остальной мир. Поэтому, когда мы говорим о потере храма, то мы не имеем в виду просто, что был храм, а теперь его нет. Мы имеем в виду, что вся красота всего мира, начиная от Кавказских гор, включая Филевую башню, водопады где-нибудь там между Америкой и Канадой. Все это вместе, это лишь десятина красоты, которая была спущена этому миру. А десятина, как мы знаем, это пожертвование бедным. То есть то, что Иерусалим пожертвовал бедности человеческой цивилизации, это как раз вот то, та вся красота, которую мы знаем до сих пор из мира, это всего лишь на бедность. Причем на всех. Ну, человек должен 10% раздать всем бедным. Поэтому все бедные получили понемножку. Остались бедными. Бедный он на то, что он получил пожертвование, он же не богатеет, правильно? Само бедным остается, только у него есть немножко возможности как-то протянуть. Поэтому мир имеет свои красоты, которыми мы восхищаемся, ради которых сегодня по радио сказали, что 45 тысяч человек сегодня улетает из Израиля. Поэтому большие пробки в аэропорту. Сегодня не то, что совсем уезжал, может, совсем не кто-то уезжает, я не знаю. Но сам лучше уезжает на время немножко красоту мира посмотреть. Зэк платят деньги, уезжают. Так вот, Иерусалим имел 9 десятых этой красоты. И с разрушением храма мы потеряли все. Это и есть то, что мы потеряли с разрушением храма. В трактате Авода Зара на странице Юдалов, 11 странице, приводится очень интересное повествование о одном римском празднике. Трактат Авода Зара по поклонению идолам рассказывает о праздниках, которые существуют у неевреев, говоря о том, что еврею запрещено иметь деловые отношения с неевреем непосредственно перед их праздником и сразу после, из-за опасения того, что нееврей, который совершит этот бизнес, эту сделку, будет очень рад. И он будет хвалить своих идолов, хвалить своих богов. И таким образом получается, что еврей косвенным образом привел к тому, что богов в этом мире восхваляют. Таким образом, запрещено с неевреем заключать идолопоклонником, заключать сделку, имеется в виду не просто нееврея, а нееврея идолопоклонник. Потому что нееврей светский, он максимум будет благодарить самого себя, а это тоже вид идолопоклонства, самый распространенный сегодня. Но, во всяком случае, он не запрещен с точки зрения косвенного причинения ему. Хотя, конечно, каждый из нас должен стараться другого человека направить в сторону единства Бога, а не в сторону единства человека, величия человека. Итак, среди праздников, которые празднуют римляне, приводится один очень интересный праздник. Написано так. Причем этот праздник празднуется один раз в 70 лет. Обычно у нас год является циклом жизни. Все праздники, они празднуются раз в год. Так вот, римлян был один праздник, который праздновался только раз в 70 лет. То есть, попросту говоря, человек в своей жизни мог удостоиться увидеть этот праздник не больше, чем один раз. В большинстве случаев. Может быть, даже не разу, но в самом случае редко больше, чем один раз. Скажем, в сознательном возрасте. То есть он мог родиться как раз за 2 дня до праздника, и тогда и пожить 70 лет и 4 дня, и в результате оказаться свидетелем 2 праздников. Но в сознательном возрасте только один. И вот написано так. я цитирую Талмуд. Амар Раби Игуда омар Шмуэль. Ода херет еш лахем бероне. Есть еще один праздник у римлян. Ахат лешивим шана, один раз в 70 лет. Мивим адам шалем. Приводит человека здорового, такого нормального человека. Умертивиму тольга адам хегер. И сажают его, то есть здорового, целого на человека хромающего. Умолбишиму то бигде адам решон. И одевают этого человека, то есть здорового, в одежды первого человека. Сделают такой костюм, ему одевают одежду первого человека, одевают на него. Некий костюм, символ которого, что это одежда первого человека. Умнихинло бирошок артифилошен раби Ишмаэль. И одевают ему на лицо маску, сделанную из кожи первосвященника раби Ишмаэля, о чем будем говорить дальше. Веталулей бецаварей маткель зуза де пиза. И одевают ему монету. Зузу, римскую зузу, одевают ему монету, одевают ему на шею в качестве такого украшения. У мехапима та шватим бейнах, и украшают всяческими украшениями рынки. У махризим лифанат, и провозглашают перед ним сах кири пласты ракуа де марана зайфана. Вот это вот одежда брата нашего, который является обманщиком. Дыхами хами, виделохами лохами. Те, кто могут прийти и увидеть, придите и увидите и возрадуйтесь. Те, кто сейчас не придут, они потеряют. Потому что следующий праздник будет через 70 лет. Можно видеть только один раз. То есть приглашают все. Придите, возрадуйтесь и увидьте май агани лирама баремауты, чем обман помог обманщику, вылезайфана безайфануты, тому, кто подделывает, чем его подделка помогла. У мисы имена, при этом заканчивают газ таким образом. Вайла дейн, хад якум дейн. Горе этому, если встанет этот. Очень непонятный Талмуд. Заканчивается он очень страшно для римлян. Они говорят, но горе этому, имея в виду целому, который сидит на шее хромого, горе этому, если встанет этот, если этот его сбросит. Что имеется в виду? Прежде чем мы изучим с вами, что это за праздник, я хочу перевести вам текст из молитвы Мусав в Йом-Кипур, где рассказывается о маске, которую римляне сделали из кожи раби Ишмаэля, первосвященника, во времена раби Акивы, тогда, когда были казнены Асара Гаругей Малхут, 10 мучеников царства, которым принадлежал и сам раби Акива, который закончил тем, что римляне содрали с него кожу. И среди них был также раби Ишмаэль, первосвященник, из кожи которого римляне сделали маску, которая до сих пор, наверное, хранится в Ватикане. Почему римляне не пускают туда представителей еврейского университета? Для того, чтобы просто не показать, какие ценности у них там награблены за времена крестовых походов. То, что церковь смогла за все это время сохранить. Римляне – люди закона. В евреев иногда бывает так, сак, протекция, один другому помогает, один другого тянет. Время закон. Полный порядок. Сегодня немцы унаследовали Рим с точки зрения ментальности, с точки зрения связи с Исавом, с братом Яковом. И рассказывает нам текст молитвы, которую мы читаем в Мусав, в Йом-Кипур, следующие слова. «Эйла аскара навши, ала ишпаха, ки бирбал уну зайдин, ки угаб ли афуха, ки бейме асар ло алта рука, ла асара груге малха». Как только вспомни об этом, извивается душа моя. Поглотили нас нечестивые, как глотают лепешку, не дав ей допечься. В одни властителя римского императора Адриана, того самого, который Иерусалим приказал вспахать, как поле, не было спасения 10 мучеников. Беландо сефер мипими шуле аремат, вегидин вегигдек бедат рашумат, упатах בעבלה המשפטים וחשב מזימת וגונף אישו נכון נמצא ביודומות יומת. Когда Адриан занимался изучением еврейского учения, то он увидел то место, о котором было написано, что в случае, если человек украдет душу живую, то тогда ему за это положена смертная казнь. גבלה בגדולים וציבה למעלות פלטרון העלים וקרא לעשרה חכמים גדולים מביני דת וטעמי בפלפולים. Безмерной своей надменностью он повелел наполнить дворец с сандалиями, в намек на то, что Юсеф был продан за башмаки, и призвал 10 великих мудрецов, знатоков и толкователей закона. Гину мишпат зе лашуро, вал татоуху беказав ламру, ким гуциюху ламито велоро, ким ацеиш гунеф нефиш меахав мибне Исраэль, вегитамер бу махо. И сказал им, изъясните правдиво закон этот, не извращая истины. Какому наказанию подлежит человек, который похитил кого-либо из братьев своих сыновей Израиля, поработил и продал его? И те ему ответили, что похититель подлежит смерти. Тогда задает вопрос Адриан, говоря, а что ваши предки сделали по отношению к Юсефу, который был похищен? Те, кто его продали, братья его получили, никакое бы то ни было наказание. Ответили они, нет. Говорит им Адриан, «Ватем киблу дин шамаем элэхэм, вы примите на себя эту небесную кару, ки ми имея вот эхэм лоним цакухэм, ве им гаю бахаим, гаити данам лифнэхэм, ватем кису авона вот эхэм». Говорит он, «Вы примите на себя эту небесную кару, ибо с того времени до сегодня не было людей, подобных вам. Если бы ваши предки были живыми, то я бы судил их перед вашим судом. Но поскольку их нет, то вы примите наказание за них». «Зман на лану шлушаимин». Аченидай мигзара даварми мирумин, иману хаивим вашиним низбольбик зирам малерахами. Попросили мудрецы у него трехдневный срок, чтобы узнать, предопределено ли это свыше, то есть есть ли в этом декрет с неба на то, что они должны погибнуть, или это просто самодурство римского императора, тогда можно применить разного рода конвенциональные и неконвенциональные силы в борьбе с римлянами, вплоть до каббалических сил, которые евреи могли применить для того, чтобы спастись. Попросили 3 дня. Ну, мы говорили, римляне, это страна закона. Люди попросили время для решения своего галахического вопроса. Он им задал вопрос, положено ли вам погибнуть или нет, с точки зрения Торы. А не просто 3 дня на рассмотрение вопроса. Он готов им дать, закон есть закон, ничего не поделаешь. То есть, тоже не поделаешь, он изначально готов дать им, это закон. 3 дня он хочет, чтобы весь закон во всей полноте исполнился, чтобы вся истина раскрылась перед глазами всей действительности. Так хочет римский император. Халу взял в науку ламу, аль раби Ишмаэль кухен гадоль натной неймо. Легаскир от Ашем лалот ладу неймо, ладат им яцаг зирам эту лугейму. Объятые страхом и трепетом, все они обратили взоры на раби Ишмаэля, первосвященника, на того самого раби Ишмаэля, о котором рассказывается это повествование, о празднике, который праздновали римляне раз в 70 лет. Все мудрецы обратили свои взоры на раба Ишмаэля для того, чтобы он в страхе и трепете произнес непроизносимое имя Бога, поднялся к Творцу и узнал, является ли это решение, является ли это гзера от Бога. Тихе раба Ишмаэля цмой визкир от Ашем бесулудим, ваала ли маром вишаль мэт аиш лавуш бадим, венас ло таблу алихем цидиким вейдидим, кикен шамати нахуре апаргот, Кибазот это не уходил. Раби Ишмаэль очистился и в благоговение произнес имя, вознесся на небеса и вопросил там человека, облаченного в царские одежды. И тот ответил ему, примите это на себя, праведники, друзья Господни, ибо донеслось до меня из-за завесы, что не ускользнуть вам из этой ловушки, что мир находится в состоянии перед уничтожением за то, что человек потерял свою духовную форму. Вместо того, чтобы к концу 70 лет храм был восстановлен, мир пришел к обратному состоянию, к состоянию, когда он уже не имеет права на существование. И только гибель 10 мучеников царства может привести к тому, что мир хоть как-то сохранится для того, чтобы, перейдя в последние 2000 летия перед приходом Машиаха, люди могли как-то в этом мире посуществовать. Ваша гибель – это декрет с неба для того, чтобы искупить этот мир, который достоин гибели водами потопа, поскольку человек исказил свою духовную форму до предела. «Я рад ве егит ла хавера маамар эль, ве цива раблиаль ла гаргам ве коах ла эль, ве шнай мирем гуцил тхила шерем дуле Исраэль, раби Ишмаэль коэн гадоль ве рабан Шимон бен Гамлиэль наси Исраэль». Сошел он и передал своим друзьям речение ангела, и повел нечестивый предатель жестокой казни. И 2 из них вывели в Израиле первыми, великих в Израиле. Первого, кого вывели римляне на гибель, это раби Ишмаэль, который был коэн гадоль, И Рабан Шимон бен Гамлиэль, который был Наси Исраэль, который был президентом еврейского народа. То есть Машиих. Раби Ишмаэль был в тот момент первосвященником, Коэн Гадоль. А Рабан Шимон бен Гамлиэль был Наси из потомков Гилеля, из потомков, стало быть, дальше царя Давида. Тот человек, который был бы Машиихом, если бы Машииху было суждено прийти в том поколении. Херот Рошот Хила Герба Минулив Он. Вена Заргени Тхила Вали Ребе Митат Мишаре Дарнаон. Лапиль Гуралот Сыват Сифон. Винафаля Кой Гураль Аль Рабан Шимон. Тогда Рабан Шимон бен Гамлиэль, Наси Исраэль, начал умолять, чтобы его убили первым, говоря, убейте меня прежде, чтобы мне не увидеть смерти служителя Всевышнего. То есть Рабан Шимон бен Гамлиэль, президент Израиля, попросил, чтобы его казнили первым. Говорит ему римлянин. Я не могу тебе оказать протекцию. Мы бне Иса. Мы только за истину. Мы протекцию не оказываем. Протекционизм это у вас у евреев. У нас этого нет. У нас закон, есть закон. Можем бросить жребий, как случайно скажем. Мы служим случайностям, мы не служим каким-то принципам. Я тебе даже не могу помочь первому умереть. Бросили жребий, и жребий выпадает на раби Шимона бен Гамлиэля, президента Израиля. На него первым выпадает жребий. Первый, кто умирает в декрете, оказывается Машиих. Лишпов даво мегерки шорпа, векшених так рошо, натло раби Ишмаэль, вецарах алав беколь мах и шорпа. Эй галашон их амимагерет лагарот бим рейшофе, эй хата лохех от хав эфе. Кровь его была, было приказано сразу же пролить его кровь без промедления. И как только была отсечена его голова, раби Ишмаэль поднял ее и вскричал голосом печальным, с силой, как звук шафара. Можно ли язык столь ревностный и в поучении, изрекавший красивейшие слов Торы, ныне лижет земной прах? И тут произошла небольшая проблема, небольшая трудность, затруднение. Мама от Баха Алав Бахарада, настолько раби Ишмаэль плакал о нем, то есть человек, которого сейчас идут снова казнить, посмотрите, что его волнует, его волнует смерть президента Израиля, смерть Наси. О том, что он умирает следующим, его как бы не волнует. Он плачет о том, что погиб величайший в поколении. И настолько сильно он плакал, что Бат Балиэль Коль Бхиятош или Раби Ишмаэль Амда, что услышала этот плач дочь римского императора. Тор Яфьё Белибах Амда Вишалама Этавия Хаятолы Амида. Она увидела небывалую красоту Раби Ишмаэля, небесную красоту. Она возжелала его в своем сердце. Попросила папу, вместо того, чтобы его убивать, сохранить ему жизнь. Я хочу, чтобы он стал моим мужем. Дочка императора сказала. Как отвечает папа? Папа говорит, сейчас у нас все. Закон есть закон. Надо казнить. Закон есть закон. Для дочери мы делаем никаких снисхождений. Для дочери императора римский закон не предполагает снисхождение. Закон есть закон. Ничего у нас не будет. Нет блиаль давазеласато, лехавшитуро мяль панавшаламиито, влойкер даварзеласато, ушигила на ком тфилин царахбе конмарлию цармишмату. Тогда говорит ему дочка, знаешь, папа, уж очень он красивый. Жалко, что такая красота пропадала. Давай мы ему медленно снимем кожу с лица, мы сделаем маску, и эта маска будет у нас храниться, как вот самая большая красота, которую когда бы то ни было имел человек в этом мире. Нечестивец глумливо отказался выполнить ее просьбу, имеется в виду сохранить ему жизнь. Тогда попросила она содрать кожу с лица его, и тот немедленно согласился. Когда же дошло до места возложения тфилин, то раби Ишмаэль возопил голосом, полным горечем, обращаясь к создателю его души. Когда с него снимали кожу, раби Ишмаэль не издал никакого плача до тех пор, пока не дошло до места тфилин. И дошло до места тфилин, он понимал, что теперь он уже не в состоянии будет исполнить заповедь одевания тфилин, то тогда он издал плач. Когда мы говорим о деградации поколений, то мы, иногда у нас в душе возникают сомнения, действительно поколение деградировало, ведь на первый взгляд, с точки зрения развития технологий, все у нас продвигается. Действительно, цивилизация Исава, технологическая, она продвигается. Исав движется вперед. А весь цивилизация падает, потому что сегодня люди плачут по поводу нарыва. А в те времена, когда люди гибли, они плакали по поводу высших ценностей, а не по поводу спасения своих жизней. Тогда уже наступила буря, на небе наступила буря в мире ангелов. Высшие серафимы воскликнули с горечью. Зу тура вы зу схара. Это Тора и это ее награда. Отеки салма ура у евминеет шимхаха гадоль веганура у михарет у мигадеф агдеврей тура. Это ли награда за изучение Торы? Ты, облекающий светом, как и деянием, враг поносит твое имя великое и грозное, хулит и глумится над словами Торы. Антава коли шамая. Им эшма коля хер. Ответил голос неба. Им эшма коля хер эфохет олам лимаем. Латогу вавогу ашид гадомаем гзерагим лифанай киблу амишашей дат юмаем. Ответил голос неба, говоря, если я услышу еще хотя бы один голос, то я весь мир переверну снова в состояние воды. Литогу вавогу в хаос, в материю отдельную, форму отдельно, я верну все материальное. Это гзира, это декрет, который вышел передо мной. Примите ее, те, кто наслаждаются законом моим. Смотрите, что происходит. Что страшное явление. Не случайно поэтому в Мусор, в дополнительную молитву, которую евреи произносят в Йом-Кипур, читаются именно эти слова. У мира на момент восстания Бар-Кохба было два возможных пути. Либо строительство храма, либо возвращение этого мира в состояние уничтожения. Либо строительство храма и снова возвращение Иерусалиму тех 0,9 мер красоты. Либо разрушение этого мира, уничтожение этого мира и превращение его, как он был, в состояние потопа. А именно, когда духовная форма человека свидетельствовала о своей несостоятельности, когда вода была вынуждена уничтожить всю эту форму. Путь, который Раби Акива прокладывает в этот мир, нехама, утешение, которое Раби Акива прокладывает в этот мир, по определению должно быть утешением того, как в условиях сокрытия этой красоты, сокрытия этой духовной гармонии к ней прийти. То есть по определению задача, которая должна быть в утешении, которое Раби Акива предлагает мудрецам, это то, как вернуться назад в этот мир. То есть учение о красоте. Утешение о красоте. У каждого поколения есть свое представление о красоте и свое представление о пути, по которому следует идти человеку для того, чтобы к этой красоте прийти. Мы находимся сегодня в Римском Галуте. Мы подчинены римлянам. В условиях того, что сегодня Исав правит Яковом. Исав правит Яковом сегодня. При этом, когда царь Вавилона Навуходоносор видел сон о чучеле, в котором есть 4 части, которые, как истолковал пророк Даниил, соответствуют 4 изгнаниям еврейского народа. 4 изгнание было изгнание римское. Изгнание, которое соответствовало железной ноге. Римляне — это железная нога, которая, с одной стороны, обладает небывалой силой. То есть железо, оно сильнее любого другого материала, во всяком случае, чем медь, серебро и золото, которые соответствовали 3 другим изгнаниям. Оно обладает большой силой. И оно обладает, в частности, большой силой подавления духовных ценностей. Металлическая пита, она топчет и подавляет духовные ценности. Об этом сказано, что Исав правит Яков. Дочка римского императора все сделала в рамках закона. Она увидела красоту. И у нее возникла женская любовь к рабе Ишмаэлю. К чему эта любовь привела? Она говорит, я так люблю этого человека, что лучше пусть он умрет медленной смертью. Но мы его красивую кожу сохраним себе, для того, чтобы она потом попала в Ватикан. Я сильно люблю этого человека, говорит она. Это идея любви. На иврите любовь — это слово агава. А, алых, то есть как бы я. Агава — это давать. Любовь на иврите — это давать. То есть это действие, направленное на передачу чего-то тому объекту, который человеку является любимым. В любом аспекте. В аспекте супруга, в аспекте любого объекта. Любовь — это когда я направляю свою энергию по отношению к любимому объекту. У народов мира нет большего искажения, чем понятие любви. Потому что у народов мира любовь – это то, что направлено на брать. Любовь – это я люблю использовать этот объект для получения позитивных эмоций. Это один из результатов разрушения храма. Мир пришел к принципиальному искажению духовности, в частности, на предмете любви, это выражается в явном виде. Поэтому дочка попросила кожу раби Ишмаэля сохранить в музее. Зачем нужна была им одежда первого человека и маска, сделанная из кожи первосвященника раби Ишмаэля? Все, что имел Яков, а именно, Творец, когда создал человека по образу своему, дал ему одежды почета и зива по ним. Одежды почета и свечение лица. Свечение лица было у раби Ишмаэля, что признали сами римляне. А одежды почета – это была одежда первого человека, которую сделал ему сам Творец. Римляне имеют и то, и другое. И то, и другое они исполняют для своего праздника. Теперь, о чем идет речь? Какова суть этого праздника? Если мы откроем с вами Тору, мы найдем очень интересное место. Когда Яков обманом, как утверждают римляне, получил благословение своего отца, а Исав не получил, то с тех пор Яков как бы обманул Исава, забрав то, что ему положено. И с тех пор Исав ведет войну против Якова за то, чтобы подчинить Якова и вернуть себе то, что Яков обманом получил. В этом суть. Все народы утверждают и свидетельствуют, что евреи были когда-то действительно избраны Богом, после этого Бог от евреев отказался, и другие человеческие цивилизации сегодня стоят во главе, сегодня цивилизованный народ получил свою духовность. Сегодня духовность не с евреями, сегодня духовность с другими народами. Обратите внимание, что происходит в благословении, которое получил Исав. Очень интересно, что когда Яков пришел к Ицхаку и сказал ему, что я твой первенец Исав, то он имел в виду в первую очередь, что я человек, в котором также есть составляющая Исава, потому что я у Исава выкупил первенство. Поэтому я твой первенец Исав, во мне есть также и твой первенец Исав. Ицхак дает ему благословение, и после получения благословения происходит очень интересное явление. Когда приходит настоящий Исав, то говорит ему Ицхак: я уже дал благословение твоему брату. Что же я могу сделать для тебя? Обратите внимание, какое благословение Ицхак дает Якову. На первый взгляд, непонятно, за что вообще борьба. А именно, если бы благословение было духовным, то тогда одно дело. Ну, смотрите, как дал благословение, какое Ицхак дает Якову, первое благословение. Он сказал: даст тебе Бог от росы небесной, от туков земли, множество хлеба и вина. Послужат тебе народы, поклонятся тебе племена. Будешь господином над братьями твоими. Да поклонятся тебе сыны матери твоей, проклинающие тебя прокляты, благословляющие тебя благословлены. То есть, на первый взгляд, благословение материальное достаточно, а материальное благополучие. Если это так, то непонятно, что происходит дальше. Приходит к нему Исав и говорит: папа, дай мне благословение. Одному сыну дал материальное благословение. Дай мне тоже благословение. Что отвечает ему Ицхак? Он говорит: отвечал Ицхак. Говорит: вот я поставил его владыку над тобой, всех братьев его отдал ему в рабы, поддержал его хлебом и вином. А теперь что я сделаю тебе, сын мой? А теперь что я могу сделать тебе? Говорит Исав: женщина, это что, одно благословение? Ему дал благословение хлебом и вином. И мне тоже дальше, у меня тоже было. Что ты мне можешь сделать? Такое же благословение дать. И сказал Исав отцу, он даже не понимает, о чем речь. Неужели отец мой, одно благословение у тебя? Благослови меня, отец мой. И поднял Исав голос свой и заплакал. Отвечал Ицхак отец свой и сказал ему: от тука земли будет существование твое, и от росы небесной свыше, и мечом твоим ты будешь жить, и брату своему будешь служить, но когда вознегодуешь, свергнешь его со своей шеи. И возненавидел Исав Якова за благословение, которым благословил его отец, и сказал Исав в сердце своем: приблизятся дни плача по отцу моему, и я убью Якова, моего брата. Во-первых, взгляд, благословение, которое получил Исав, точно такое же, что и то, которое получил Яков. Тем не менее, Ицхак говорит, что благословения тебе не будет. Что имеется в виду? У этих двух братьев есть принципиально разные благословения. А именно, сказали наши мудрецы, что Яков и Исав поделили между собой миры. Яков получил будущий мир, а Исав получил этот мир. Поделим между собой мир. А именно, то благословение, которое дано Якову, оно благословение такое, что ты имел физическую возможность, материальную возможность как-то продержаться в этом мире, если будешь достоин. Исаву сказано было, от росы небесной будешь питаться. У тебя будет все гладко. Открываешь бизнес, успех. Ну, если ты адекватен, если ты не сам придурок, а большинство Исавы люди адекватные, нормальные, цивилизованные. Успех фантастический. Ты разовешь цивилизацию. Особенно проживая среди Яфета, среди народов греческой и европейской цивилизации, ты добьешься результатов первостепенных, будешь у власти стоять, добьешься самых небывалых результатов, добьешься очень много. Поэтому Исав получил этот мир. У Исава в этом мире хорошо. Любая его инициатива, любой его шаг приводит его к большому результату, к большим достижениям. Что касается Якова, в этом мире успехов не будет. Что бы ни делал, всегда будет мало. Всегда только получил деньги, сразу очки разобьет. Получил какую-то зарплату или какие-то неожиданные доходы, надо зуб вылечить. Или надо в машине амортизаторы поменять, как вот сейчас у меня выяснилось, как раз после получения некой премии, которую я совершенно не ожидал. Какой-то фонд американский мне премию такую почему-то решил выделить, так непонятно вообще как, у меня слышали и так далее. И как только я вот на следующей неделе должен это дело получить, у меня сразу же примерно на ту же сумму, но в принципе сумма очень маленькая. Такое ощущение, что сзади полетели амортизаторы, а все-таки Volkswagen. То есть я имею в виду, что с одной стороны это машина Исава, с другой стороны у меня лично, я вижу, как она очень хорошо участвует в том, чтобы снять с меня некоторую часть небесных заслуг, которые я перебираю. То есть беру больше, чем не положено. Для этого у меня есть машина, которая все это уходит. Я очень каждый раз благодарен Творцу за то, что это происходит через машину, а не через какие-то другие элементы, через зубы, адвокаты и так далее. И я страшно рад каждый раз, когда я что-то чиню в своей машине. То есть не то, чтобы рад, но, скажем, свыкся и где-то в некотором аспекте действительно рад. Совершенно верно. Итак, у евреев все идет сложно. Тот еврей, который считает, что в этом мире он может адаптировать воззрение Исава и прийти к счастью, он заблуждается, потому что он просто не там ищет. Еврей, который хочет в этом мире хорошо так бы, чтобы у него было, он просто не там ищет. Еврею нужно искать в Улам Аба. Потому что Яков и Исав поделили между собой. Яков получает Улам Аба. А Исав получает Улам Азе. Этот мир он Исав. И Исав будет у него успех прямой, нормальный. Поэтому те, кто с обратной стороны приходит в состояние некой депрессии в результате того, что в этом мире не все складывается гладко, они просто напрасно приходит в депрессию. Сам факт принадлежности к Якову свидетельствует о том, что в этом мире гладко у них идти не может. Так вот, в чем главная проблема Исава? Смотрите. Исав берет внешнюю канву событий, внешнее благополучие, материальные ценности, материальную красоту и одевает на нее маску духовности рабби Ишмаэля первосвященника. Исав понимает, что все их благополучие в этом мире, оно очень поверхностное. Очень внешне. То есть внешняя красота при условиях полной внутренней пустоты. Это и есть цивилизация Исава. В чем идея цивилизации Исава? Что это за цивилизация, о которой мы и говорим? Исав захватил весь мир. Он ездит на Якове. Он своей металлической пятой топчет все, что угодно. Но при этом он своей внешней красоте пытается приписать бигдей кого-то, одежды почета Адама Ришона, первого человека, вызивалоким и божественное освещение лица. А это у них не получается. Почему у них не получается? Дело в том, что Исав, ровно как и западная цивилизация, живут сегодня под лозунгом о том, что мы живем в этом мире так, как будто единственная составляющая, которая в нем есть, это Улам Азе. Исав отрицает воскрешение из мертвых. Как сам Исав сказал, зачем мне первенство? Ведь я иду умирать. Зачем же мне первенство? Что я от этого выиграю? То есть он отрицал суть божественного служения. Поэтому западная сегодняшняя человеческая цивилизация, Европа и Америка, живет так, что как будто бы человеку дан только один вид жизни, одна возможность жизни в этом мире. Больше у них у людей ничего нет. Они получают успех. Им дано благословение. Исаву дано благословение. Как раз в этом мире они получают благословение. Они удовлетворены. Но они чувствуют некую отторженность от истины. Поэтому в результате возникает христианство, когда они вынуждены были от многобожия отказаться, потому что они чувствовали, что ну, у них было некое внутреннее ощущение того, что есть какая-то подделка, есть какая-то фальшь. И так они вынуждены были принять христианство. Потом они внутри христианства понимают, что в этом есть какая-то фальшь, и пытаются понять что-то другое. По этим счетам им всегда мешают евреи, поэтому христианство изначально идет под флагом креста, когда, с одной стороны, они говорят, если тебя ударили по одной щеке, подставь другую, при этом они уничтожают еврейский народ, уничтожают другие народы. По какой причине? По только по одной причине, потому что они видят, что у них есть что-то такое вот фальшивое, что им мешает для их существования. Вы знаете, крестовые походы на уничтожение еврейского народа. Что же за это за праздник у римлян? Давайте еще раз прочтем с вами то, что Талмуд там рассказывает про римский праздник раз в 70 лет. Амар Раби Йехуда, Амар Шмуэль, Ода Херет Ешлахем Дарвом. Есть еще один праздник у римлян. Эхад Лешевим Шана, только раз в поколение, раз в 70 лет. Так что человек может этот праздник увидеть только один раз. Невим Адам Шалем приводит целого человека, здорового человека. Кто это? Исав. Исав в свое время сражался с Яковом, в результате Яков стал хромой, почему евреи не едят сегодня сухожилия. Яков победил, но остался хромым. Приводят они целого. Умертивиму Толя Адам Хегер, сажают его наверх на хромого. Что свидетельствует нам, что Исав царит сегодня и управляет Яковом. Цивилизация Исава сегодня подчинила евреев, подчинила евреев. Почему сегодня, как только евреи что-то делают в свою защиту, когда каждый день гибнут люди, то вся Организация Объединенных Наций начинает сразу уже стонать по этому поводу и негативно относиться к евреям? По какой причине? Потому что цивилизация Исава царит над евреями. Никто не может этого объяснить иначе. Нет никакого материального объяснения, почему действительно весь цивилизованный мир в условиях тех фактов, которые мы сами знаем, должен отдавать предпочтение примитивным арабам, диким, так выглядящим, как Арафат, чисто внешне, просто страшно выглядит. Его нужно максимум чернорабочим настройкой он может работать. С такой внешностью, с такой культурой, с таким языком, с таким отношением к цивилизации. Почему их предпочитают евреи? Только по одной причине. Потому что евреи сегодня в условиях разрушения храма потеряли свою красоту. А не евреи, народы мира пытаются эту красоту забрать себе. Что делают с целым человеком, которого посадили на шею хромому? Молбишим ото бигде Адама Ришон, одевает ему одежды первого человека. У манихин бюрошокер кафилошин Раби Ишмаэль, одевает ему маску из кожи Раби Ишмаэль. А именно, те два подарка, которые Бог дал человеку, а именно зив по ним, свечение лица, одели свечение лица Раби Ишмаэль. Отчетные одежды, это одежды, которые взяли от Адама Ришона. То есть забрали сегодня трофеи. Но одевают их на себя, когда внутри остается пусто, а внешне лоск. Так устроен сегодняшний западный мир. Ваталулы бецевары миткальзу, задевают монету, ибо монета – символ силы, символ потенциала, символ власти. На каждой монете что-то написано. На римской монете было написано «Юда капта», «Иудея захвачена». И украшают рынки. Почему именно рынки они украшают? Потому что в основном мир построен на деньгах, на захвате, на власти. То есть для них как бы место их пребывания – это рынок. Экономический рынок, биржа международная. Приглашают всех и говорят, придите, посмотрите, чем обманщик, имеется в виду Яков, помог его обман. И сказали, придите, посмотрите, радуйтесь, ибо если вы сейчас не придете, вы уже никогда не сможете прийти. У Мисеймина, самое главное, это концовка. У Мисеймин Барахи. Вайладейн кад якумдейн. Но горе этому, если встанет этот и сбросит его с себя. Но горе этому целому, горе цивилизации Исава, если хромой Яков сбросит его со своей шеи, и тогда былая красота снова вернется, и снова мир станет связанным с Богом, тогда нам придется свидетельствовать о том, что наша цивилизация абсолютно пропала. Сегодня Исав захватил весь мир, он ездит на Якове, забрал от него все. И в книге Эйха написано следующее. В книге Эйха, которую написал Ирмияву, в которой написано о разрушении первого храма, свидетелем которого был Ирмияву, и о предвидении разрушения второго храма, написано так. «Альзера я даве либейну алелех ашхуэйнейну». Об этом болели наши сердца, об этом была у нас тьма в глазах. То есть мы явно видим, что Ирмияву Горе делит на две части. Альзе гаядава либейн. Об этом болело наше сердце. Алейла хашкуйнейн. Об этом тьма в наших глазах. То есть боль сердца и тьма в глазах. Два разные вещи. И дальше он объясняет, что имеется в виду. Что привело к боли сердца? Что привело к тьме в глазах? Альгар Цион Шишанем. Гора Сиона, которая пустует. Об этом болит наше сердце. Шолим Халхуба. Лисы идут по нему. Те самые лисы, которые привели Раби Акива, лисы идут по нему. К чему приводят лисы? Лиса хитрая. Она приводит к тому, когда она выходит из храма, она приводит к тому, что у нас возникает тьма в глазах. То есть, что такое тьма в глазах, мы не видим, куда идти. Именно поэтому, когда Раби Акива и мудрецы увидели лису, выходящую из храмовой горы, и мудрецы заплакали, потому что они не видели, куда идти, Раби Акива им показал путь, как можно все-таки эту тьму преодолеть и найти выход к исполнению следующей части пророчества о том, что храм будет отстроен заново. И об этом сказали мудрецы. Акива Нехамтану, Акива Нехамтану. Акива, ты утешил нас, ибо ты помог нам пройти сквозь эту тьму глаз для того, чтобы прийти к какому-то видению, куда же идти дальше. Сегодня каждый из нас должен понять, с какими ценностями, с какими ценностями мы идентифицируем себя? С ценностями хромого человека или с ценностями целого человека? Мы идентифицируем себя с ценностями хромого или с ценностями целого? Мы больше восхваляем, восхищаемся западной цивилизацией с ее объективными успехами, с ее продвижением. Или мы восхищаемся еврейскими ценностями? Где мы? Мы в директории Исава или в директории Якова? Последний стих книги Эйха. «Гашивейну алеха венашува хадеш емейну кекеда». «Верни нас к тебе, и мы вернемся, и обнови дни наши, как прежде». Обнови наши дни прежде так, как это было в те времена, когда Иерусалим был город, Клилат Йофи, и никакой народ не мог попытаться захватить наши ценности, претендовать на них, или свидетельствует о том, что эти ценности относятся не к нашему духу, а к их внешней человеческой цивилизации.